Глава 6. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. Состояние образованности в России во второе семилетие царствования Елисаветы. 1749-1755 годы. В 1753 году в Москве появилось предписание тамошнего архиерея Платона Малиновского, которое может дать нам понятие об образованности учителей народной нравственности, об образованности духовенства. «Нам известно учинилось, — говорит Платон, — что епархии наши при церквах священные церковнослужители, как в давних, так и недавних летах произведенные, надлежащего им по их должности учения, которые им пред посвящением по букварю и особливо изданной тетрадке от экзаменаторов преподается, ничего не знают, ибо посвящение своем совсем онные забывают. Умышленно никакого родения содержания того в памяти не прилагаем. Понеже по правилам святых отец священникам вышеписанное учение не точью самим должно знать, но и паствы своей людей еженедельно онному обучать. Но каким образом им обучать тому, чему они сами ничего не умеют? Что чинят они совсем бессовестно, не страшась суда Божье. Архиерей требует, чтоб священники по воскресеньям и праздникам непременно преподавали прихожанам по букварю и по особо изданной тетрадке сущность христианского учения, грозя в противном случае отрешением от мест. Этим требованием должно было ограничиться относительно большинства духовенства, состоявшего из лиц, не знавших школы. От меньшинства ученых священников требовалось, чтобы они говорили проповеди, предики, назначавшиеся, как видно, и для особого рода слушателей, потому что в рапортах нужно было означать, говорена ли была проповедь в установленные дни, и кто из знатных прихожан был при слушании проповеди. Требования эти от неученого большинства и ученого меньшинства духовных лиц были выставлены еще при Петре Великом, и после него повторяет их каждый достойный архиерей, каким был Платон Малиновский, жалуясь на их неисполнение. Главную помехою в их исполнении была печальная обстановка духовных лиц, борьба с нуждою, поглощавшая все внимание и заставлявшая забывать его то, чему выучился в школе или у экзаменатора. При Елисавете духовенство было освобождено от полицейских повинностей, от хождения на караулы к рогаткам, на дежурство в съезжие домы, на пожары. Но на нем лежали еще разные пошлины и дани, не говоря об издержках при поставлении. При таких тягостях доходы были недостаточны для человека, обязанного рано обзаводиться семейством. Петр Великий принял самые действительные меры для поднятия материального благосостояния белого духовенства, постановив, что количество духовенства не превышало средств прихода для его содержания, и постановив, чтоб духовенство не было обязано покупать себе домы, которые должны покупаться на церковные деньги. Но, подобно многим другим постановлениям Петра, и эти постановления потеряли силу после его смерти. Указы, однако, оставались, и потому всякий благонамеренный архиерей мог восстановить их силу. Так и поступал в описываемое время уже упомянутый прежде московский архиепископ Платон Малиновский. Он строго наблюдал за исполнением Петровского указа о домах и не позволял определяться на духовные места сверх штата. Но так как в других епархиях этого не наблюдалось, а прежде не наблюдалось и в московской, то оставалось всегда известное количество священников, которые преимущественно стекались в Москву. Здесь они становились на Спасском крестце, между Спасскими воротами и Покровским собором, и нанимались отправлять церковную службу. В XIX веке еще рассказывали старики, как попы стояли на крестце с калачом в руках, и когда нанимавший их служить обедню давал мало, то они кричали: «Не торгуйся, сейчас закушу». То есть калач, после чего священник уже не мог служить обедню. Архиереи вооружались против этого явления, посылали хватать этих так называемых крестцовых попов, бить их плетьми, но ничто не помогало. Плети не помогали устранению безобразных явлений, укореняя грубость в нравах. Это, как видно, понимал Платон Малиновский. В 1753 году он издал предписание. Некоторые монастырские настоятели в нашей епархии наказывают монахов и монахинь очень жестоко, не по-монашески, сверх данной им власти. Услыхав о проступке, не удостоверясь подлинно, не только без совета, но и без ведома прочей братии, не смиряя духом кротости, не как братью, но как злодеев бьют, обнажа пред мирскими людьми, в противность обета своего и закона Божия. Чтобы отныне начальствующие не смели наказывать телесно порученных им монахов и монахинь ни за что без общего рассмотрения и согласия всей братии или, по крайней мере, главных из нее. Число ученых священников было еще незначительно, да и не все из них окончили полный курс. Некоторые, получив уже место, продолжали посещать училище. А между тем недостаток в людях и школах заставлял отнимать у духовенства лучших воспитанников для светской науки. Мы видели, как духовное начальство сильно отстаивало воспитанников своих училищ от требований медицинской канцелярии. Но в 1748 году явился в Новгороде и Москве знаменитый профессор элоквенции Тредиаковский от Академии наук для набора студентов в академический университет и выбрал лучших. В Петербурге, в Академии, экзаменовали их Ломоносов, Браун и Фишер и нашли, что 17 воспитанников в гуманиорах и школьной философии довольный успех имеют. Так что на академические лекции о чистоте штиля, здравейшей философии и математике допущены быть могут, а двоих из них надобно послать на несколько времени в академическую гимназию латинскому языку учиться. Деятельность Академии наук преимущественно высказывалась в деятельности двоих ее членов – Ломоносова и Мюллера. Темная сторона тогдашней ученой жизни выражалась в борьбе этих знаменитостей друг с другом и в борьбе их с людьми, которые, получив не по праву сильное влияние на судьбу науки в России, не могли выносить законных представителей науки, потому что последние не могли спокойно подчиняться им. Затруднительное положение Академии проистекало главным образом от того, что в стране, какой была тогдашняя Россия, где наука не могла еще пустить сколько-нибудь глубоких корней, нельзя было наполнить ученого учреждения все достойными членами. Большинство подавало повод к разного рода упрекам относительно исполнения обязанностей, и этим пользовались люди, желавшие управлять Академией. Они выставляли на вид, что ученые не способны, недостойны сами управляться, что ими нужно управлять другим, и достигали своей цели. Причем, разумеется, за грехи недостойного большинства платилось достойное меньшинство. Профессор химии, напечатавший в 1748 году риторику, первую на русском языке, где все примеры сочинены или переведены им самим, в 1749 году трудился в лаборатории, делал химические опыты, до крошения стекол надлежащие, приготовлял простые материалы, разные соли, водки, а потом старался искать и нашел способ, как делать берлинскую лазурь и бакан венецийский. Он же делал физические опыты и сочинял похвальную речь императрице на российском языке и переводил ее на латинский. Участвовал в составлении российского лексикона. Похвальное слово императрицы Ломоносов произносил в торжество вошествия на престол Елисаветы. Академия имела собрание на другой день праздника, 26 ноября. Произнесение речей на этом торжестве всего лучше было поручать двоим самым видным членам Академии, Ломоносову и Мюллеру, ибо кроме внутреннего достоинства, какое они могли дать своим речам, оба ученые были богатыри физически, обладали громким голосом и не смущались перед публикой. Шумахер видел необходимость назначать ораторами Ломоносова и Мюллера. Но вот как по этому случаю завистливый пигмей выразил свою ненависть к великанам. Шумахер писал Теплову: «Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой, а не господин Ломоносов, произнес речь в будущее торжественное заседание. Но не знаю такого между нашими академиками. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален. Разве у нас есть кто-нибудь другой в академии, который бы превзошел его в этих качествах?» О Мюллере Шумахер выражается так же: «Он обладает громким голосом и присутствием духа, которое очень близко к нахальству». Для нас, в знаменитом панегирике, который так долго выставлялся образцом ораторской речи, особенно замечательно указание Ломоносова на то, чего недостает русской науке, чем должно было заняться образующееся поколение. Представьте себе, российские юноши, будущее ваше состояние, которому вы избраны. Соблагоговением внимайте, что августейшая императрица, довольствуя вас своею казною, матерски повелевает: обучайтесь прилежно. Я видеть Российскую академию и сынов российских состоящую желаю. Поспешайте достигнуть совершенства в науках, всего польза и слава Отечества, всего намерения моих родителей, всего мое произволение требует. Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петрова великая слава. Простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова. В пространной моей державе неоцененные сокровища, которые натура обильно произносит, лежат потаенные и только искусных рук ожидают. Прилагайте крайнее старание к естественных вещей познанию. Когда речь стала известна в Москве и за границу, Шумахера начали терзать известиями о ее успехе. Теплов писал ему, что речь понравилась при дворе. Эйлер писал ему из Берлина, что это образцовое произведение в своем роде. То же значение образца красноречия имело и другое похвальное слово Ломоносова «Петру Великому», произнесенное в 1755 году. Произнесший образцовую речь, оратор опять уходил в лабораторию, где занимался составлением красок и стекол для мозаики. «По регламенту Академии наук, — писал он, — профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях. А сие больше всех касается до тех, которые соединены с практикой, у каково есть химическое искусство. Того ради за благо я рассудил, во-первых, изыскивать такие вещи, которые художникам нужны, а выписывают их из других краев и для того покупают дорогою ценою. Что и другое требование регламента относительно теоретических рассуждений не было забыто, доказательством служит известное исследование Ломоносова, принадлежащее описываемому времени. О причинах теплоты и холода, где автор выводил явление теплоты из вращательного движения частиц в телах. Об упругости воздуха, о химических растворах, сюда же должно отнести слово о пользе химии и слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих. Последнее сочинение особенно замечательно. Узнавший об открытиях Франклина относительно электричества, Ломоносов сам повторил его опыты и составил целую теорию воздушных электрических явлений, которая во многих пунктах сходится с теорией Франклина и во многих превышает ее. Знаменитый ученый-современник Эйлер отозвался о сочинении Ломоносова, что оно обнаруживает в авторе счастливое дарование к распространению истинного естествоведения, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы весьма редки. Отзывы такого авторитета, как Эйлер, заставляли даже Шумахера признаваться, что у Ломоносова замечательный ум и отличное пред прочими дарование, чего не отвергают и здешние профессора, и академики. Только они не могут сносить его высокомерие. Но если такие отзывы были вынуждаемы у личных врагов и у людей, которые не имели причины радоваться появлению между русскими такой знаменитости, то легко понять, как должны были смотреть на Ломоносова русские люди, особенно те, которые вследствие большего и большего знакомства с господствовавшим в Западной Европе движением считали науку могуществом и стремились прославить себя приобретением для России этого могущества. К числу таких немногих людей принадлежал новый фаворит Иван Иванович Шувалов, которого всегда видали с книгой в руках. Шувалов очень рано сблизился с первым русским ученым и литератором. У молодого Шувалова была книжка, куда он записывал свои мысли, извлечения из разных писателей, свои собственные опыты в стихотворных сочинениях и переводах. Стихотворное искусство имело тогда неотразимую прелесть. Ученый, как Тредиаковский, мучил и позорил себя, пиша стихи, не сознавая отсутствия в себе всякого таланта. Императрица Елизавета Петровна писала стихи, писал их и Шувалов. Стихи его выходили немного лучше стихов его высокой покровительницы. Но ему хотелось сделать их лучше, хотелось выучиться писать стихи. И к кому же ему было обратиться, как не к человеку, который первый стал писать красивые, звучные русские стихи? Шувалов учился у Ломоносова механизму стиха, как видно из его записной книжки. В ней же написан рукою Шувалова конспект всей риторики Ломоносова. Стихотворная деятельность самого Ломоносова продолжалась. В оде его на рождение великого князя Павла Петровича нас останавливает указание на внешнюю деятельность, какая может занять достойно будущего русского государя. Только варварские страны Востока должны подчиняться цивилизующему влиянию России. Против Западной Европы у России может быть одна война – оборонительная. Но от гаданий о будущем поэт по-прежнему любит обращаться к прошедшему России, не внося вражды между ними, а указывая тесную историческую связь. Можно сказать, что Ломоносов был историк в своих одах и поэт или ритор в истории. Вот обращение поэта к новорожденному. «Расти, расти, крепися, с великим прадедом сравнися, с желанием нашим восходи. Велики суть дела Петровы, но многие еще готовы тебе остались напреди. Когда взираем мы к востоку, когда посмотрим мы на юг, околь пространность зрим широку, где может загреметь твой слух. Там в круг облег дракон ужасный места святы, места прекрасные, и к облакам сто глав вознес —